В Индии в четверг началась всеобщая перепись населения, которая продлится 11 месяцев. Эта процедура проводится каждые 10 лет. Однако на этот раз впервые будут собираться биометрические данные каждого гражданина старше 15 лет. Переписчики обязаны сфотографировать и взять его отпечатки. Кроме того, будут собираться сведения об использовании мобильных телефонов и интернета. Население Индии превышает 1 миллиард человек. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Похороны погибших при взрывах в московском метро, смерть военнослужащего в части под Петербургом, подготовка к новому этапу судебного процесса по делу Ходорковского-Лебедева. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры» и «Истории Запада и Востока» в этом части нашей программы. Похороны жертв теракта в московском метро прошли сегодня в Москве, Подмосковье, Краснодаре, Якутске, Калужской, Тамбовской и Курской областях. Всего жертвами взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры 29 марта стали 39 человек. В больницах Москвы остаются 88 человек, пострадавших при терактах, рассказывает Елена Поляковская.
Сегодня в российской столице прошли похороны 13 из 18 москвичей, погибших в результате взрывов в метро. Похороны проходят и в других городах России, а также в Молдавии и Таджикистане. 30-летнюю Юлию Ковалюк похоронили сегодня в родном Краснодаре, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Тарасов.
Сегодня в полдень на Славянском кладбище Краснодара собрались родные, близкие, бывшие однокурсники Юлии Ковалюк. Ей было 30, и у нее были большие планы. В тот роковой день, 29 марта, Юлия ехала во втором вагоне поезда, который на станции Лубянка, по версии следствия, взорвала террористка-смертница. 7 лет назад Юлия Ковалюк окончила математический факультет Кубанского госуниверситета. Сегодня там день траура, говорит заместитель декана Ольга Боровик.
Хорошая очень девушка, с организаторскими способностями. Она занимала достаточно хорошее положение в Москве. У нас некролог повешен, цветочки стоят, ребята подходят. Мы вчера обзвонили однокурсников, они человек 12 должны были поехать на кладбище.
В Краснодаре у погибшей Юлии Ковалюк остались родители и младшая сестра. Для «Радио Свобода» Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Ирину Полянину родственники похоронят в Таганроге. В Москве она жила одна. Ирину Кулдошину из Якутска, студентку Академии труда и социальных отношений, друзья опознали только накануне вечером. Утром 29 марта Ирина, по всей вероятности, ехала на работу, считает декан юридического факультета Академии Ольга Волкова.
Поскольку она здесь в Москве, естественно, в общежитии жила, ясно, что все студенты подрабатывают. Она работала на Черкизовском мясокомбинате в правовом отделе. То есть она уже как бы по специальности работала, по гражданско-правовому договору. Она себя очень хорошо зарекомендовала. Она планировала, что ее возьмут в штат работать уже после окончания вуза, когда она принесет диплом. Но вот видите, как все трагически сложилось.
Завтра в Севастополе пройдут похороны капитана первого ранга Виктора Гинькута. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель пресс-службы Черноморского флота Андрей Крылов.
Тут был в плановую служебную командировку в Москву. Там выполнял служебные задания и утром своим начальникам доложил, что он едет по служебным вопросам к ним. Через некоторое время встретятся они. И больше на связь не выходил. А вечером уже вот сообщили, и сослуживцы поехали опознавать тело.
Трех граждан Таджикистана, погибших в результате теракта в Москве, похоронят на родине, сообщил пресс-атташе посольства Таджикистана в России Шахин Самадов. Он также назвал имена погибших.
Это Абдурахманов Умед Хусейнович, 86-го года рождения, Каршиев Надырбек Ачилдиевич, 86-го года рождения, Эшназаров Исламжон Камолович, 85-го года рождения. Обратился брат Абдурахманова Умеда, он сказал, что у него нет денег, чтобы он сопровождал тело своего брата. Мы решили эту проблему, мы ему купили билет, и он сегодня должен был вылететь в Душанбе с телом своего брата. Помощь, которая была оказана со стороны российских властей, коснулась и таджикистанцев, но на данный момент только получено, ну, я думаю, что получена уже та помощь, которая оказана московским правительством. Мы встречались с родственниками погибших и специально выделили машину, чтобы доставили родственников в аэропорт. Тела ночью должны были отправить, но, к сожалению, по техническим причинам самолет задержался в аэропорту.
Еще один гражданин Таджикистана Урю Назаров после оказанной ему в НИИ Склифосовского помощи был выписан. Молодой человек находится до сих пор в шоковом состоянии и отключил мобильный телефон. Об этом нам рассказал его дядя Нурали Нуралиев.
Сам не знал, я примерно вот, наверное, 5 минут или 4 минуты вот после взрыва я просто звонил ему. Он сказал, что вот так, такая ситуация в метро. Я тоже сам даже не понял, что он говорит. Говорит, взрыв. Я не могу разговаривать. Я говорю, что случилось? Ты сам нормально? Говорит, да, нормально. И потом все, и вышел отсюда. Через 10-15 минут все, и у него вышел на работу, и там все началось. Головокружение и все остальное. Потом вызвали скорую.
Студент 5-го курса медицинской академии, гражданин Израиля Давид бен Давид, 29 марта ехал вместе с другом на занятия. Сейчас он продолжает оставаться в стационаре одной из клиник, хотя его жизнь вне опасности, рассказал пресс-атташе посольства Израиля в Москве Алекс Гольдман Шайман.
Вчера утром генеральный консул посольства господин Йошуа Виктор приехал к Московской медицинской академии имени Сеченова для того, чтобы навести Давид бен Давида, который был ранен на станции метро Парк культуры. Он, к счастью, был легко ранен, у него был железный осколок в ноге. Он это заметил только на выходе из станции и сам обратился для медицинской помощи, которая была ему оказана. Он прошел операцию и сейчас он выздоравливает в больнице. Давид бен Давид, он студент, он здесь уже учится, это его 5-й год, учится медицины. И он ехал в метро этим утром вместе со своим другом, который тоже был ранен. У него здесь есть родственники, и сейчас, как я сказал, он выздоравливает в больнице, надеется, что в ближайшие дни его отпустят домой. Во всяком случае, его отец, который живет в Израиле, находится по дороге в Москву для того, чтобы быть с Давидом.
39-летняя гражданка Филиппин Айлин Понтинг в Москве работала няней. Как сказал в интервью «Радио Свобода» чрезвычайный и полномочный посол Республики Филиппины в России Виктор Гарсия, посольство старается поддержать женщину не только морально, но и материально.
С ней сейчас все в порядке. Она находится в больнице, у нее были осколочные ранения лица, но сейчас она чувствует себя лучше и уже даже разговаривала со своим мужем.
В московских больницах продолжают оставаться 88 человек, пострадавших в результате взрывов в метро. Состояние двоих врачи по-прежнему оценивают как крайне тяжелое. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И сейчас на очереди основные новости часа, поскольку в Москве 18 часов и 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы теракта в Москве и Кизляре известны, заявил глава ФСБ России Александр Бортников, выступая на совещании с руководством Республик Северного Кавказа в Махачкале. По словам Бортникова, ряд подозреваемых уже задержан. В Москве и ряде российских регионов продолжают хоронить жертв теракта в столичном метро 29 марта. Владелец торговых центров «Три кита» и «Гранд» Сергей Зуев приговорен к 8 годам заключения по делу о контрабанде мебели. Сроки заключения от 4 до 7,5 лет получили еще трое подсудимых. В Калининграде координатор местного отделения движения «Другая Россия», Денис Осначь добился через суд возмещения морального вреда, причиненного ему незаконным задержанием, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Президент Афганистана Хамид Карзай обвинил иностранных сотрудников ООН и представителей ЕС в причастности к нарушениям, допущенным в ходе президентских выборов в стране 20 августа прошлого года. В Москве в офисе крупной инвестиционно-строительной корпорации «Мирекс Групп» прошел обыск и изъятие документов. Компания является одним из застройщиков делового центра «Москва-Сити». Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот тема этой программы. Автохлам все-таки начал помогать автопрому. Как работает адронный коллайдер в Швейцарии? Рассказ очевидца. Уго Чавес в наступлении против инакомыслия. Международные правозащитные институты ООН. Программа «Время и мир», напомню, выходит в эфир «Радио Свобода» в 22 часа 7 минут. Сразу после выпуска новостей. слушаете информационную программу «Время свободы». И на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Главной, увы, трагической темой последних дней в России стали теракты в Москве и Кизляре. Что об этом пишут западные газеты? Дмитрий.
«Лос-Анджелес Таймс» напоминает читателям историю двух чеченских войн и пишет, что хотя Россия провозгласила свою победу, фундаменталисты продолжают борьбу не просто за отделение Чечни, но и стремятся создать исламское государство на всем Северном Кавказе. Инциденты происходят в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, убийства, взрывы автомобилей, нападения террористов-смертников, похищения, боевые столкновения с сотрудниками силовых ведомств. Но нельзя объяснить кровопролитие на Северном Кавказе лишь происками ваххабитов и джихадистов, как это делает Москва. Проблема на самом деле многогранна. Россия подогревает напряженность в регионе, поддерживая коррумпированную элиту. Службы безопасности пытают людей и берут взятки. Растет безработица. В Ингушетии, например, не имеют работы уже более половины населения. Молодые люди примыкают к экстремистам, потому что не видят для себя будущего, потому что их родные и близкие исчезают после милицейских облав или от того, что они сами становятся жертвами насилия со стороны милиции и военных. Российские лидеры громогласно возвещают, что вкладывают миллиарды долларов в регион, но эти деньги оседают в карманах коррумпированных чиновников. Москва объявила о своей победе в Чечне, но если в Чечне и становится тише, насилие распространяется на весь регион, и федеральные силы вынуждены держать под контролем все большую территорию, сообщает Лос-Анджелес Таймс, а Нью-Йорк Таймс задается вопросом, почему чеченские женщины так опасны. Авторы пространной статьи под таким заголовком сравнивают феномен самоубийств женщин-террористок в различных странах и приходят к выводу, что в Ливане, на западном берегу Иордана, в Ираке, Афганистане, Шри-Ланке теракты самоубийц – это крайний метод борьбы с иностранной оккупацией, и Чечня тут не исключение. Газета рассказывает, как в июне 2000 года две чеченки взорвали грузовик со взрывчаткой в Алхан-Юрте. Это был первый теракт, проведенный смертницами. Одна из них, Хава Бараева, записала видеообращение, в котором обвиняла Россию в покушении на независимость ее страны и призвала чеченских мужчин последовать ее примеру. 32 чеченца откликнулись на ее призыв. К тому же Хава Бараева вдохновила движение так называемых «черных вдов» — террористов, которые решили стать смертницами после потери мужа или близкого родственника. Больше всего людей погибло, когда «черные вдовы» взорвали два самолета в августе 2004 года, напоминает «Нью-Йорк Таймс». Анализируя теракты, проведенные чеченцами, газета отмечает, что с июня 2000 по ноябрь 2004 года было 27 террористических нападений, но потом три года не было ни одного взрыва, и они вновь начались в октябре 2007. Этот перерыв эксперты объясняют тем, что после захвата школы в Беслане движение за независимость Чечни потеряло общественную поддержку. Однако в 2007 году теракты возобновились, когда Рамзан Кадыров по приказу Москвы усилил кампанию по уничтожению отрядов боевиков.
Спасибо, Дмитрий. Мой коллега Дмитрий Волчек подготовил обзор свежей западной прессы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В России сегодня начинается весенний призыв в армию. По мнению экспертов, военным будет сложнее выполнить план призыва. Сами они говорят об этом так. Значительно возросла потребность в призывном ресурсе. По мнению правозащитников и организации солдатских матерей, в этом году нарушений прав призывников будет еще больше. Начало призыва, между тем, совпало с трагической новостью из военной части под Петербургом. В расположении части в городе Каменка найден повешенным солдат-срочник, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Военнослужащий Сергей Семенцин, призванный из Архангельской области, был найден повешенным на территории 138-й мотострелковой бригады в Каменке. До своего 23-летия он не дожил 3 недель. Он успел получить экономическое образование, окончил вуз с красным дипломом, прослужил всего полгода. Первая версия следствия состояла в том, что неприятности начались у Сергея еще дома, что якобы его бросила девушка, но правозащитники уже выяснили, что это не так, говорит председатель организации «Солдатские матери» Петербурга Элла Полякова.
Позвонили военные. Туда тут же выехал командующий Ленинградским военным округом. Потом в организацию приехал друг Сергея и рассказал, что он совершенно спокойно был парень, он учился, работал, то есть благополучный, спокойно, веселый. Никаких семейных трагедий у него не было. Работал в штабе финчасти. Вот это сразу же резко изменило ситуацию. Вот там-то что-то произошло. Дальше мама обратилась в организацию.
Правозащитников удивил рассказ матери Сергея о том, что он очень расстроился, потеряв вещмешок и в связи с этим задолжав большую сумму денег.
Все наши мальчишки, которые прошли армию, для них это просто смешно. Вещмешок даже со всем содержимым не стоит больших денег. Там что-то другое. По-видимому, это связано с его работой, с инчастью. Может быть, он в чем-то ошибся, то ли он стал свидетелем чего-то. Мы же слышали, сколько там уголовных дел за финансовые преступления офицеров уже тоже есть. Может быть, он свидетель чего-то.
У Эллы Поляковой такое впечатление, что система криминальных отношений в Каменке осталась, несмотря на смену командования.
Смена командования мало к чему пока привела. Не дала того эффекта, который ожидали. Но я прекрасно понимаю, что быстрого эффекта не может быть. Поэтому надо эту часть, это большую, это дивизия раньше была, просто надо расформировать.
Но и это, по мнению Эллы Поляковой, проблемы не решит, поскольку Каменка в России, к сожалению, не одна. Правозащитники намерены и дальше следить за тем, как развивается следствие по этому делу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, чье дело рассматривает Хамовнический суд Москвы, готовятся к началу нового этапа судебного разбирательства – представлению доказательств стороной защиты. В понедельник прокуроры закончили допрос свидетелей обвинения, объявив о том, что их доказательства исчерпаны. Уже известно, что Михаил Ходорковский первым начнет представлять позицию защиты. Бывших совладельцев ЮКОСа Ходорковского и Лебедева обвиняют в присвоении акций, принадлежавших государству, 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Слушания по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Хамовническом суде Москвы длятся чуть больше года, и ровно год понадобился команде прокуроров для того, чтобы обосновать предъявленные бывшим совладельцам ЮКОСа обвинения. Однако, по мнению защиты, за это время гособвинители так и не привели ни одного доказательства того, что нефть у ЮКОСа вообще когда-либо была похищена, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Мы целый год терпеливо ждали, когда же нам скажут, кто... Когда, при каких обстоятельствах, где обнаружил, что что-то пропало. Например, нефть, которая объявлена похищенной. Например, акции, которые объявлены похищенными. Сначала мы ждали, что обвинители это скажут в своем обвинении. Не сказали. Потом мы это ждали в тех документах, которые они нам представляли. Не дождались. Потом мы думали, что, ну, может быть, хоть кто-то из свидетелей, названных свидетелями обвинения, скажет, что он видел, знает, слышал о том, что где-то что-то пропало. Никто ничего не сказал. Значит, теперь, когда сторона обвинения заявила суду о том, что у них больше нет доказательств, мы в очередной раз, но теперь уже на основании так называемых доказательств обвинения, можем констатировать, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлены обвинения в преступлениях, которые никогда и никем не были совершены. Не только ими, никогда и никем.
В последние полгода суд заслушивал показания свидетелей обвинения. Из 250 ранее заявленных свидетелей в суд пришли только 52, но их показания скорее играли на руку защите, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Было несколько человек, которые пришли и демонстрировали свою большую обиду, которую нанес им ЮКОС, в каких-то случаях отстранив их от рычагов управления тех нефтедобывающих предприятий, где они были хозяевами, в других случаях причинив какие-то иные с их точки зрения обиды. Но вопрос заключался в том, что когда начинали с ними предметно разговаривать по существу обвинения, мы слышали вещи парадоксальные. Свидетель обвинения говорит о том, отвечая на заданный вопрос, что они просто не представляют, как можно похитить нефть при тех обстоятельствах, о которых мы им рассказываем. Наверное, большая часть явившихся свидетелей мы смело можем отнести к категории свидетелей защиты. Среди них были высочайшего уровня специалисты в области нефтедобычи, и в области финансового рынка и в целом ряде других областей. Просто удовлетворение мы получали, когда слышали и то, что они говорят, и как они говорят, и даже как по отношению к ним ведет себя прокуратура.
Пока продолжалось разбирательство в Хамовническом суде Москвы, Европейский суд по правам человека рассмотрел корпоративную жалобу ЮКОСа против России. И хотя ни Михаил Ходорковский, ни Платон Лебедев отношения к заявленной жалобе не имеют, а решение по ней еще не вынесено, в суде обоих подсудимых это дело может сыграть важную роль. Даже не само дело, а позиция российской стороны по жалобе акционеров ЮКОСа, говорит Вадим Клювгант.
Российская Федерация в Европейском суде по правам человека заявляет, что ЮКОС владел нефтью, которая добывалась его дочерними компаниями, что ЮКОС получал доходы от реализации этой нефти и с этих доходов, по мнению Российской Федерации, не доплатил налоги, что и послужило причиной претензий к нему со стороны государства, а далее банкротства. То же самое государство, Российская Федерация, устами государственных обвинителей в Хамовническом суде города Москвы утверждает, что у ЮКОСа не было ни капли нефти, потому что вся нефть была похищена у ЮКОСа организованной преступной группой во главе с Ходорковским и Лебедевым. Если у ЮКОСа нефти не было, он не мог ее реализовывать, не мог получать налогов, не мог иметь налогооблагаемые выгоды. Если же он ее имел, эту налогооблагаемую выгоду, значит, он имел нефть и ее реализовывал, тогда эта нефть никогда не была у него похищена. Но одно и то же государство в двух разных судах в одно и то же время утверждает взаимоисключающие позиции.
В настоящее время в слушаниях по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которое рассматривает Хамовнический суд Москвы, объявлен перерыв до понедельника. 5 апреля наступит очередь защиты представлять доказательства. Этот этап адвокаты откроют с заявлениями, а уже 6 апреля начнется допрос Михаила Ходорковского в Хамовническом суде Москвы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В следующие полчаса мы продолжим говорить о терактах в Москве и в Кизляре. А сейчас в Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы терактов в Москве и Кизляре известны, заявил глава ФСБ России Александр Бортников, выступая на совещании с руководством Республик Северного Кавказа в Махачкале. Он также добавил, что ряд подозреваемых уже задержаны. В Москве и нескольких российских регионах продолжают хоронить жертв терактов в столичном метро 29 марта. В Москве в офисе крупной инвестиционно-строительной корпорации «Мирокс Групп» прошел обыск и изъятие документов. Компания является одним из застройщиков делового центра «Москва-Сити». Владелец торговых центров «Три кита» и «Гранд» Сергей Зуев приговорен к 8 годам заключения по делу о контрабанде мебели. Сроки заключения от 4 до 7,5 лет получили еще трое подсудимых. Верховный суд Карелии приговорил к 22 годам лишения свободы Ислама Магомадова, главного обвиняемого по делу о массовой драке в городе Кондопога, которая спровоцировала массовые погромы по мотивам национальной розни. Тогда погибли 2 человека, 9 были ранены. Военный суд Новосибирского гарнизона приговорил к 4,5 годам лишения свободы прапорщика внутренних войск МВД России, из-за издевательств которого солдат срочно ЧПшник покончил жизнь самоубийством. Председатель КНР Ху Цзиньтао примет участие в международном саммите по ядерной безопасности, который состоится в США 12-13 апреля. Ранее Вашингтон сообщил, что Китай согласился участвовать в консультациях по возможным новым санкциям ООН против Ирана. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфире «Радио Свобода», как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии находятся авторы и ведущие итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе.
Добрый вечер, Валентин. Главная тема по-прежнему, как и все последние дни, расследование взрывов в Москве, в Кизляре, действия властей. Поговорим подробно о вынесении сегодня приговора последней части обвиняемых по делу о межэтнических драках в Кандапоге. Расскажем о работе международной конференции по оказанию финансовой помощи Гаити, которая, эта страна, серьезно пострадала от недавнего землетрясения. А в конце программы о конфликте вокруг министра культуры Украины, который, по мнению ряда украинских политиков и части общественности украинской, проводит прорусскую политику. Поговорю сегодня и с телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной о том, как трагедия последних дней, взрывы и теракты в Москве и Кизляре освещает российское телевидение. Давайте послушаем фрагмент этой беседы. По итогам этих четырех дней трагических у меня сложилось такое ощущение, что на экране российского телевидения власть – это главный положительный герой. Главные, вообще бесспорно главные персонажи – это не жертвы, это не пострадавшие, это Владимир Путин и Дмитрий Медведев, которые там дают указания, проводят оперативные совещания, ругают или не ругают чиновников, черные водолазки Медведев, в строгом костюме Путин.
Знаете, это чудовищный цинизм, когда в итоговых выпусках государственных каналов первой и второй новостью была действительно реакция президента, и вот эта фраза, которая лично меня просто переворачивала, о том, что Владимир Путин прервал свой рабочий визит в Красноярск. Он что, государственный визит прервал, какой-то очень важный? Он поехал в Красноярск поддержать Единую Россию на ее формальном собрании. И вот эти кадры с проходом Путина в белом медицинском халате, которые бесконечно показывали на федеральных каналах в числе первых новостей в этот день, они, конечно, говорят сами за себя. Людей, драму людей, поиск людей, их показывали, но гораздо меньше. Конечно, это самое главное, положительное, заверить, что получат люди компенсации. А о том, как они один на один со своей бедой будут справляться, и как они теперь это переживут, и как вообще миллионы москвичей будут ездить в метро, об этом стараются не говорить. Хотя в ток-шоу, вот, о которых я уже сказала, эти вопросы звучали, понимаете, на них практически не находишь ответа. Есть истории, которые цепляют за душу и вызывают слезы. Это истории людей, которые потеряли своих близких, они не могут не вызывать эмоций. Но, безусловно, в федеральном эфире на первом месте, конечно, власти, все вот эти бесконечные чиновники и реакции первых лиц государства.
Арина Бородина, телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант». Полностью это интервью, так же, как и рассказ о других важных темах дня, в итоговом выпуске программы «Время свободы», которую я открою, как обычно, в 20 часов 7 минут. Валентин.
Большое спасибо, Андрей. Со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев провел в Махачкале заседание с руководством Северокавказских республик в связи с недавними терактами в Кизляре и Москве. Тем временем продолжается расследование этих нападений. Накануне в интернете появилось видеообращение Дока Умарова, одного из лидеров чеченских сепаратистов, который взял на себя ответственность за организацию взрывов в московском метро. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Накануне в дагестанском городе Кизляр в результате двух взрывов, совершенных смертниками, погибли 12 человек, 9 из них милиционеры. 37 человек были ранены. Ночью в Хасавюртовском районе Дагестана прогремел еще один взрыв. Выступая на экстренном совещании, посвященном вопросам безопасности, в Махачкале президент России Дмитрий Медведев сказал, что за последнее время в борьбе с терроризмом удалось сделать немало.
Удалось открутить головы наиболее одиозным бандитам, но, видимо, мало. В любом случае, всех найдем в положенное время и всех накажем, так же, как и предыдущих, только таким образом.
По мнению политолога, члена научного совета центра Карнеги Алексея Малашенко, совещаниями войну не выиграешь.
Это было еще отмечено Ярославом Гашиком в «Бравом солдате Швейке». Такое количество совещаний, которые сейчас уже происходят и будут происходить, но это выглядит несколько смешно. Проблема в том, чтобы не получилось так, что вот эти вот теракты, особенно московские, они бы не привели к тому, чтобы опять была гипертрофия.
Россия силового решения всех кавказских вопросов, что мы благополучно, так сказать, 20 лет уже наблюдаем.
Накануне в интернете появилось видеообращение одного из лидеров чеченских сепаратистов Дока Умарова, который взял на себя ответственность за организацию взрывов в московском метро. Умаров назвал эти теракты возмездием за убийство во время спецоперации мирных жителей, собиравших Черемшу. Однако чеченский политолог Тимур Музаев сомневается в причастности Дока Умарова к взрывам в московском метро.
Такое впечатление, что заявление Дока Умарова является просто откровенным пиаром на вот той трагедии, несчастье, которая произошла в Москве. Ситуация у незаконных вооруженных формирований, у сторонников сепаратистов в Чечне, ну, в общем, в других регионах Северного Кавказа сейчас более чем плачевная. Судя по последним событиям, ни на какие крупномасштабные действия они сейчас не способны. В Чечне, в частности, вооруженные формирования сепаратистов способны на локальные обстрелы отдельных там милиционеров, некоторых чиновников. Что же говорит о терактах в Москве такого масштаба, то мне кажется, что заявление Дока Умарова является пустышкой, пиаром и рекламы собственной организации, которая как бы давно уже потеряла влияние и поддержку населения.
Политолог, член научного совета Карнеги Алексей Малашенко уверен, что теракты в Москве не могли состояться без ведома Дока Умарова.
Так или иначе, Дока Умаров – это на сегодняшний день персонаж номер один там, среди исламистов. Так или иначе, он глава имарата «Кавказ». Так или иначе, каким-то образом ему нужно было определяться с ответом на новый, так сказать, московский курс. Хлопонин плюс реформы. Какую роль он там сыграл? Был ли он инициатором? Либо он дал добро? Еще что-то. Но то, что он вообще ничего не знал, что все это прошло мимо него, что-то в это не особенно верится. Я допускаю, что еще кто-нибудь возьмет на себя ответственность. Такое тоже у нас было и не раз.
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что следствию персонально известны организаторы террористических актов 29 марта в московском метро. И эти люди связаны с Северным Кавказом. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
В российском политическом интернете активно обсуждают недавние теракты в Москве и Кизляре. Акцент в большинстве комментариев делается на провале спецслужб, не сумевших предотвратить эти взрывы. Однако автор публикации, представленной в нашей рубрике «Политика онлайн», полагает, что для победы над терроризмом одной хорошей работы спецслужб недостаточно. Рубрику сегодня подготовил Андрей Широградский.
К сожалению, власти так и не сумели правильно идентифицировать сам феномен терроризма. Ключевая проблема здесь в том, что понимание характера современной террористической угрозы подменяется внешне жесткой риторикой, пишет специалист по проблемам Кавказа Сергей Маркедонов на сайте Polit.ru.
Мы знаем, они залегли на дно, но это уже дело чести правоохранительных органов выковырять их с этого дна канализации.
Недавно всех уничтожили. Дотла. Но дело не в этом. Мы людей вернуть не можем. Вот что самое страшное, самое болезненное, самое тяжелое для каждого из нас.
Наверное, для рядового гражданина нет существенной разницы между насилием обычного грабителя и насилием поборников национальной идеи. С обывательской точки зрения, мотивация самого факта насилия – вопрос, не имеющий никакого практического значения. Иное дело – оценки руководителя государства. Сведение терроризма к банальному бандитизму диктуется, на первый взгляд, благородной целью – принизить мотивацию организаторов и исполнителей терактов, лишить их действия морального оправдания. Однако при таком подходе игнорируется фундаментальный для любого уважающего себя государства принцип – любые действия, направленные против единства и целостности страны, прав человека и гражданина, недопустимы как таковые. То есть бороться необходимо не только с набором криминальных методов, применяемых врагом, а с контуром его политических и идеологических целей.
Между тем, российские власти и 5 лет назад, и сейчас противостоят не безыдейные бандиты, а сторонники определенного идейно-политического проекта – сепаратистского, а затем исламистского, отмечает Сергей Маркедонов.
Бесланский теракт сентября 2004 года стал последним масштабным знаковым терактом для чеченских национал-сепаратистов, сторонников отделения Чечни от России и создания самостоятельного государства, сочетающего в себе элементы светского образования с дозированным инструментальным использованием элементов Исламской Республики. После этого на Северном Кавказе в идеологии антигосударственной борьбы и в терроризме как инструменте для реализации этой идеологии идеи создания отдельной нации государства не востребованы. На их место пришли лозунги радикального исламизма. Это принципиально изменило характер угроз в проблемном российском регионе. регионе. Теперь уже не только Чечня рассматривается как территория войны с российским государством, и даже не просто весь Кавказ. Радикальные исламисты видят свои цели гораздо шире. В этом плане показательны заявления бывшего президента сепаратистской Чечни Доку Умарова о ликвидации Чеченской республики Ичкерия. Превращение ее в один из вилаетов Кавказского Эмирата, а также объявление вне закона названия, которыми неверно разделяют мусульман этнические территориально-колониальные зоны под названием Северо-Кавказские республики. Таким образом, исламизация Северного Кавказа видится идеологами Эмирата только как предварительная цель. А значит, представление о том, что минимизировать террористическую угрозу можно введением на Кавказ 3-4 дополнительных полков, не вполне адекватно.
Терроризм не может быть эффективным, если политические силы, использующие его как инструмент, будут лишены моральной легитимности, делает вывод Сергей Маркедонов.
Можно вводить сотни кто, но мнение народное, как метко определил эту силу Пушкин в Борисе Годунове, переломит лучшие силовые структуры. Не сразу, но спустя годы, поскольку терроризм – оружие слабых в том смысле, что у террористов нет ресурсов для фронтальной атаки на ядерную державу. А для лишения врагов государства моральной легитимности – сама держава должна выглядеть более пристойно. Только в этом случае недовольные пойдут вместе с властью против террористов, они будут рассматривать их как меньшее зло. Национальный интерес государства должен быть выше конъюнктурного пиара, когда ради популярности можно пренебречь реальными оценками ситуации в проблемном регионе. Терроризм нужно сделать политически и экономически нерациональным. В этой связи население Северного Кавказа должно ощутить выгоду от поддержки и защиты России. Если они этого не увидят, а напротив увидят нарушение российских же законов и местной, и федеральной властью, то их симпатия вполне рациональна, а не по причине приезда бородатых саудитов – будут на стороне как минимум оппонентов власти. И самое главное условие. Любая антитеррористическая работа должна быть в первую очередь с заботой о стране, а не о сохранении выгодных отдельным личностям административно-бюрократических рент.
Чтобы успешно выигрывать идеологическую конкуренцию с теоретиками и практиками насилия, нужно менять окружающую действительность. И не с помощью не вполне юридически корректных механизмов, а за счет институционализации государства на Северном Кавказе и не только. Так завершает свой комментарий на сайте Политру Сергей Маркедонов. Схожую позицию занимает западный наблюдатель, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве Дэвид Саттер.
Не исключено, что, если можно так выразиться, террористическое затишье последних лет в России было производным того, что Кремлю удавалось в большей мере контролировать ситуацию в регионе. Но сейчас ситуация меняется. И эти атаки, которые, как мне кажется, могут быть символическими акциями, свидетельствуют о том, что в результате перемен Россия в регионе противостоят более жестокие, крайние группы, готовые к проведению масштабных атак. Эти теракты, я думаю, результат того, что началось 15 лет назад новогодней атакой на Грозный. Эта проблема не была разрешена, и за неспособность властей ее разрешить расплачиваются россияне, в том числе и в Москве. Попытки держать ситуацию под контролем на Северном Кавказе подобными методами не могут быть эффективными в долгосрочной перспективе, потому что власти ставят на репрессии. Я не думаю, что, действуя методами террора, как это происходит в Кадыровской Чечне и в других республиках региона, можно искоренить терроризм. Я надеюсь, что эти трагические события заставят Москву пересмотреть свои подходы к решению проблемы.
Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы теракта в Москве и Кизляре известны, заявил глава ФСБ России Александр Бортников, выступая на совещании с руководством Республик Северного Кавказа в Махачкале. По его словам, несколько подозреваемых уже задержаны. В Москве и нескольких российских регионах продолжают хранить жертв терактов в столичном метро 29 марта. В Москве в офисе крупной инвестиционно-строительной корпорации «Мирекс Групп» прошел обыск и изъятие документов. Компания является одним из застройщиков делового центра «Москва-Сити». Верховный суд Карелии приговорил к 22 годам лишения свободы Ислама Магомадова, главного обвиняемого по делу о массовой драке в городе Кондопога, которая спровоцировала массовые столкновения по мотивам национальной розни.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
приговоренные в Кандафуге. Подробности и подоплека.
Комментарии экспертов.
Психолог Тимофей Нестер. О смертниках и смертницах.
В блогах «Свободы».
Алексей Кузнецов. О стадионном терроризме.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Перенос сроков освоения Штокмановского месторождения закрывает для «Газпрома» и его партнеров газовый рынок США, предупреждает Министерство природных ресурсов России. Впрочем, как отмечают эксперты, это лишь меньшая из бед, которые угрожают проекту. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Разработкой Штокмановского газоконденсатного месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, занимается международный консорциум. В него входят российский «Газпром», имеющий 51% участия, а также французская «Тоталь» и норвежская государственная нефтяная компания «Статойл». Их доля составляет 25% и 24% соответственно. Ранее партнеры планировали начать поставки газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа – в 2014. Теперь эти сроки сдвигаются на 3 года. Такая корректировка планов беспокоит российских чиновников. По словам заместителя министра природных ресурсов Сергея Донского, в результате будет утрачен такой перспективный рынок газа, как США, а дальнейший перенос сроков может привести к потере позиций и на газовом рынке Европы. Однако эксперты скорее готовы согласиться с участниками проекта, говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Главная проблема – это неопределенность в отношении экономической обоснованности этого проекта. Некоторое время назад представители «Газпрома» говорили о том, что газ со Штокмана будет рентабельным при долгосрочной цене на нефть $80 за баррель. Видимо, предполагая, что газ будет продаваться по так называемой европейской формуле, соответствующей цене на нефть $80. Несмотря на то, что цены на нефть все-таки поднялись недавно выше $80, нет по-прежнему уверенности о том, что эта цена будет в долгосрочном периоде поддерживаться. Кроме того, цены на сжиженный природный газ, в частности в Америке, не привязаны к цене на нефть, и если брать ту же европейскую формулу, соответствует цене на нефть гораздо ниже, где-то, наверное, около $40-45 за баррель. Соответственно, главная проблема Штокмана в том, что нет уверенности, что проект будет окупаемый и прибыльный.
Схожая точка зрения и у аналитика Банка Москвы Дениса Борисова. Пока он считает весьма рискованным план наращивания экспортных мощностей в направлении США в условиях роста там добычи местного сланцевого газа.
В текущей ситуации, на мой взгляд, действия «Газпрома» по переносу сроков запуска Штокмановского проекта выглядят вполне оправданными. Дело в том, что та газовая революция и тот сланцевый газ, который сейчас стал активно добываться в Северной Америке, фактически вызывает целый ряд вопросов относительно новых ЛНГ-проектов, не только в виде Штокмана, но и по другим проектам из иных регионов. И, собственно, пока нет определенности с тем, сколько долго может продолжаться вот эти сильные и высокие темпы прироста сланцевого газа. И до этого момента запуск таких масштабных и крупных проектов все-таки выглядит достаточно рискованным.
Иначе говоря, американский газовый рынок для «Газпрома» уже закрыт. И ситуация в ближайшие годы, по словам Александра Назарова, вряд ли изменится.
Продажа сжиженного природного газа по ценам, которые есть сейчас в Соединенных Штатах, они не оправдывают затрат на Штокман. Другое дело то, что отказываясь или перенося на неопределенный срок ввод Штокмана, «Газпром» теряет даже теоретическую возможность присутствия на рынке США в течение ближайших 4-5 лет. Но, с другой стороны, можно сказать о том, что этот проект действительно долгосрочный. И если макроэкономическая ситуация изменится, изменится ситуация на рынке газа, в том числе в США, вполне возможно, что «Газпром» все-таки запустится. Однако я не думаю, что это будет раньше 2020 года.
На фоне далеко не очевидного спроса на продукцию, «Газпрому» и его партнерам по освоению Штокмановского месторождения, по мнению экспертов, придется еще не раз корректировать свой проект. В том числе, как считает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, речь может идти и об изменении баланса производства трубного и сжиженного газа.
Я не исключаю, что если ситуация не поменяется, или, по крайней мере, не появятся явные предпосылки того, что маржинальный сланцевый газ исчерпан, причем не столько, опять же, в физическом объеме, сколько по ценовой конкуренции. И если вот такие признаки будут, то я думаю, что в этом случае ЛНГ-проект все-таки будет реализован. В ином случае более оправданно выглядит транспортировка газа со Штокмана посредством трубы, ну, либо еще дальнейшая заморозка реализации данного проекта, по крайней мере, той его стадии, которая вот непосредственно связана с строительством завода по сжижению газа.
Если же все-таки американские потребители откажутся от газа Штокмановского месторождения, возможно ли эти дополнительные объемы продать на европейском рынке? Денис Борисов продолжает.
Вопрос с будущим спросом даже в Европе он не выглядит столь однозначным. Пока сохраняющийся спред между экспортными ценами «Газпрома» и спотовыми ценами в Европе, он достаточно существенный. Вот мы на сегодняшний день цены, по которым «Газпром» продает свой газ в Европу, они в два раза превышают те цены, которые сложились вот на розничном рынке, на спотовом. И как следствие, пока также непонятно, будет ли нужен этот газ вот в ближайшее время. Возможно, часть его пойдет на поддержание и замещение той падающей добычи, которая уже началась в традиционном Надым-Пуртазовском регионе добычи «Газпрома».
Теоретически, сжиженным природным газом Штокмана могут заинтересоваться потребители и в других регионах мира. По крайней мере, как считает старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров, технология его транспортировки делает такие проекты более чем реальными. Тем не менее, Александр Назаров не уверен, что «Газпрому» в первую очередь следует разворачивать производство сжиженного природного газа именно в рамках Штокмана. Он считает, что здесь у него есть более приоритетные проекты на Ямале и на Сахалине.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Полвека назад, 31 марта 1960 года, в местечке Гравенбрух под Франкфуртом на Майне появился первый в Европе автомобильный кинотеатр, рассказывает Александр Хавронин.
Термин «автомобильный кинотеатр» появился на свет в Соединенных Штатах Америки. В 1932 году Ричарду Холлинсхеду, жителю города Кэмден, штат Нью-Джерси, пришла в голову мысль открыть для автолюбителей кинозал под открытым небом, где фильмы можно было бы смотреть, не выходя из машины. Патентное бюро закрепило авторские права на эту выдумку, и 6 июня 1933 года Ричард Холлинсхед открыл первый в мире автомобильный кинотеатр. Для 335 машин возвели 6-метровый забор, посадили деревья, чтобы как-то украсить центр досуга нового типа. В роли экрана выступала побеленная стена. Звук шел из трех мощных громкоговорителей. Поэтому местные жители, не пришедшие на открытие кинотеатра, также смогли, пусть частично, познакомиться с содержанием фильма. Это была лента «Предусмотрительная женушка», картина, не оставившая видного следа в мировом кинематографе. Диковинный автокинотеатр Ричарда Холлинсхеда просуществовал 3 года, однако идея резво распространилась по всей стране. В середине 50-х годов прошлого века в США было уже более 4000 автомобильных кинотеатров. То, что первый в Европе автокинотеатр открылся 31 марта 60-го года именно под Франкфуртом на Майне, скорее закономерность, чем случайность. В ту пору Франкфурт на Майне был, пожалуй, самым автомобильным городом ФРГ. К тому же неподалеку располагались американские военные базы. В кинотеатре «Гравенбрух» стали продавать гамбургеры задолго до тех времен, когда в Европе появилась широкая сеть ресторанов фастфуда. Открылись автокинотеатры и в других немецких городах. В 70-х годах из-за массового распространения телевидения и видеомагнитофонов популярность автомобильного кино пошла на убыль. Сохранилась эта тенденция и в последующие десятилетия. 2 года назад берлинский автокинотеатр «Райникендорф» постигла скорбная участь многих других подобных заведений. Он закрылся. Однако спустя 9 месяцев, к удивлению многих местных жителей, открылся вновь, рассказывает новый владелец кинотеатра «Райникендорф» Себастьян Бем.
Автомобильное кино – это в каком-то смысле культовое явление. И если все организовано правильно, то просмотр фильмов здесь может стать диковинным развлечением. К нам приезжают одинокие люди и пары. В отличие от обычных кинотеатров, здесь не услышишь нецензурной брани, здесь не плюются попкорном, не оставляют за собой горы мусора. Мы стараемся сохранить атмосферу автомобильных кинотеатров, существовавших в 50-е и 60-е годы прошлого века. Официантки ходят от одной машины к другой, предлагая зрителям закуски и напитки. Если раньше в таких кинотеатрах стоял громкоговоритель, то сейчас во время показа фильма звук передается ультракороткими волнами. Посетители слышат его в своих автомобильных радиоприемниках.
говорят зрители, пришедшие среди первых после 9-месячного перерыва в автокинотеатр «Райни Кендорф».
У автомобильного кино есть свои традиции. Если в обычном кинотеатре зрители обычно смеются, когда смотрят комедию, то здесь принято сигналить. Конечно, это захватывает и интригует.
Здесь совершенно особая интимная атмосфера. Никто не разглядывает других зрителей, никто не мешает смотреть фильм. Сюда можно прийти с близкими людьми и чувствовать себя во время киносеанса на редкость уютно.
По мнению некоторых немецких кинокритиков, сегодня интереса к автомобильному кино в восточных землях Германии куда больше, чем в западных. Это можно объяснить тем, что во времена ГДР существовал всего один автокинотеатр. В начале февраля нынешнего года также в Берлине в выставочном зале Temporary Kunsthalle открылся еще один автомобильный кинотеатр. Просуществовал он недолго, всего 5 недель, однако за этот короткий срок успел удивить посетителей своей оригинальной концепцией, рассказывает пресс-секретарь выставочного зала Temporary Kunsthalle Бербель Харти.
В отличие от других автокинотеатров Германии, в наш нельзя было въезжать на собственной машине, а следовало парковаться у центрального входа. Мы обзавелись подержанными автомобилями, которые на время демонстрации фильма сдавались в прокат, а входных билетов как таковых не было. Мы попытались найти новую форму кинопоказа, не похожую на кинотеатры-однозальники, демонстрирующие артхаусные фильмы. Люди себя чувствовали уютно и свободно. Пары во время фильма могли целоваться, обниматься. Никто никого не контролировал.
Хотя автомобильное кино в Германии сейчас не столь популярно, как несколько десятилетий назад, оно по-прежнему любимо теми, кому в эпоху интернета и DVD-плееров не хватает романтики широкоформатных фильмов на открытом воздухе и высокого неба. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», тема которой – новые итоги трудов Юрия Лужкова. Ведущий программы Михаил Соколов беседует с автором второго тома доклада «Лужков. Итоги 2» Владимиром Миловым и экономистом Михаилом Делягиным. А в течение 3 последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставьте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это подонок, штукнул Алексея.
Меня схватили какие-то люди в форме, грубо повалили в автобус, выехали.
Это преступление против России.
10 человек уже умерли, так и не дождавшись решения.
Парламент Сербии решительно осуждает военные преступления.
Соединенные Штаты обещают выделить 1 миллиард 150 миллионов долларов на восстановление
Гаити. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».